Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Кондолиза Райс, находившаяся с визитом в Москве, встретилась с представителями демократической оппозиции. В этом качестве госсекретарь США избрала председателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и лидера незарегистрированной Республиканской партии России Владимира Рыжкова. Выбор, сделанный за океанской гостьей, анализируем с участницей прошлогодней встречи с российскими либералами, вице-президентом фонда «Либеральная миссия» Ириной Ясиной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Ирина
Юрьевна. Добрый вечер.
Чем вы объясняете смену собеседников, вот, подобранных Госдепартаментом США?
Ну, собеседников вообще надо менять, чего слушать все время одних и тех же. И они меняются каждый год, и это нормально. Каждый раз, я полагаю, люди пытаются выбрать тех, кто представит им различные мнения, желательно весь спектр от самых радикальных до самых, так скажем, спокойных и проправительственных. Вот, ну и приникают, так сказать, ухом к этому источнику знаний.
В прошлом году мы также посвящали нашу программу вашей встрече с Кондолизой Райс. Напомните, пожалуйста, кто в ней участвовал и о чем тогда вы успели с ней поговорить?
Ну, кроме меня, там были господа Гозман, Юргенс, Картунов и Ремчуков. Я думаю, что слушатели знают, кто это. Гозман — это СПС, Ремчуков — независимая газета, Юргенс — РСПП, и Картунов, по-моему, фонд «Евразия». Вот, ну, как мне показалось, вот я об этом говорила год назад, что мы немножко в разных странах с этими людьми, четырьмя господами жили, потому что они как-то очень благостно воспринимали происходящее. Я думаю, что сегодня у Кондолизы Райс были собеседники, которые не обсуждали внутренние проблемы. Ну вот, а я играла такую роль бабы-яги, которая всегда против, которая там говорила и про Ходорковского, и про Мананова-Сламазян, и про то, что, в общем, то не так, и другое не так. Вот сегодня Володя Рыжков говорил про Максима Резника. Хотя, в общем-то, наверное, скорее Григорий Явлинский, лидер «Яблока», должен был говорить про яблочника, заключенного в тюрьму. Но Григорий Явлинский предпочел обсуждать внешние проблемы, которые, несомненно, не столь болезненные и не столь неприятные нашим властям.
Константин Ремчуков, главный редактор и владелец «Независимой газеты», также помнит предыдущую встречу.
В прошлом году я встречался с рядом людей из Кондолизы Райс, мы тоже завтракали. Я думаю, что это не является содержательным вопросом, уровень представительности. И с этой точки зрения, я думаю, что такие встречи несут функцию другую — представить Кондолизе Райс весь спектр людей, которые в той или иной степени критически относятся к режиму. Кондолиза Райс – рациональный человек, она просто видит, что либерализм того типа, который образовался у нас в начале 90-х годов, окончен, потому что мы не являемся эффективным субъектом международных отношений, препятствующих реализации американских планов.
А испытывала ли госпожа Райс год назад иллюзии относительно того, что правые и либералы войдут в новую Государственную Думу?
Ну, я думаю, что у нее были такие надежды. Во всяком случае, присутствовавший на встрече тогда господин Гозман лучился оптимизмом и выражал всяческую уверенность в том, что, по крайней мере, СПС преодолеет 7% барьер. Ну, честно говоря, трудно было вот так уж точно на 100% гарантировать, что этого не произойдет. Хотя, прям скажем, весомые основания для сомнений были. Ну, на 100%, еще раз говорю, было трудно отрицать это. Вот так что я думаю, что можно и ответить и так на этот вопрос.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня Кондолиза Райс встретилась с представителями демократической оппозиции. В этом качестве она избрала председателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и лидера незарегистрированной Республиканской партии Владимира Рыжкова. Выбор сделан из-за океанской гости. Мы обсуждаем с вице-президентом фонда «Либеральная миссия» Ириной Ясиной. Бывший депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, одобрил сегодняшний выбор Кондолизы Райс.
И это очень правильно. Если приезжают какие-то зарубежные лидеры, встречаются с Путиным, с Медведевым, и встречаются с представителями гражданского общества. Это нормально, естественно, и никакого подрыва интересов России здесь нет. И более того, это укрепляет позиции России, потому что показывает, что Россия гораздо интересней, сложней и разнообразней, чем Кремль и то, что внутри его зубцов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что выбор в качестве собеседников Кондолизы Райс, председателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и лидера незарегистрированной Республиканской партии России Владимира Рыжкова мы обсуждаем с вице-президентом фонда либеральной миссии Ириной Ясиной, участницей подобной же прошлогодней встречи. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вот Кондолиза Райс встречается с представителями, как вы говорите, гражданского общества. Ну, во-первых, очень узкий круг людей, и страшно далеки они от народа. То есть за ними нет ни голосов избирателей, ни масс, ни слоев. Это какая-то вот кучка, ну, так сказать, которая сама себя провозгласила, что мы, мол, дескать, демократы. Но демократы ли они? И что они из себя представляют, мы не видим. Явлинский, он все время уклоняется.
Насколько объективен вот выбор Госдепартамента и насколько можно называть Григория Явлинского и Владимира Рыжкова представителями гражданского общества, слово Ирине Ясиной?
Ну, вы знаете, я думаю, что они не представители гражданского общества вот в таком, как, в таком обыденном смысле, да, то есть это там не благотворительные фонды, не общество защиты потребителей, это скорее политики. Политики разной ориентации. Григорий Алексеевич, он такой более пропрезидентский, проправительственный, провластный. Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной партии, он совсем оппозиция, в которую его, в общем, вытеснили. Он вполне всегда готов был к компромиссам и такому содержательному сотрудничеству. Вот. Но, тем не менее, вот я не согласна совсем со слушателем Владимиром, который говорил, что вообще не сами себя назначили. Это не так. Просто сказать сейчас про то, кто сам себя назначил в нашей стране, практически невозможно. А кто не назначил, а выбран. Потому что, извините, сказать про действующую власть, что она выбрана, тоже, в общем, достаточно сложно, зная все эти нарушения, которые на выборах происходили, и все то давление, которым люди нагонялись на избирательные участки. Вот, поэтому тут, знаете, каждый может найти аргумент в свою пользу.
А был ли этот выбор своеобразным вызовом Кремлю, потому что и Григорий Явлинский, и Владимир Рыжков призвали к бойкоту президентских выборов?
Вы знаете, я не думаю, что это сознательный вызов. Это просто интерес к оппозиции, естественный для развитых демократий. А у нас же ситуация очень искаженная, и кто сказал, что быть в оппозиции – это преступление? И почему должна встреча с оппозицией быть обидной? И для того, кто, значит, эту оппозицию не представляет, да, ну, это глупость просто, это какой-то детский сад, вот я не буду с вами играть, потому что вы мне не нравитесь. Ну, не играйте, но почему, собственно, другие не могут играть, почему другие не могут послушать? Это вполне себе цивилизованный подход, и ничего особенного в этом нет.
Да, но, как правило, встречаются с парламентской оппозицией. Означает ли это признание вот Госдепартамента, что в нынешней Государственной Думе нет реальной оппозиции?
Ну, несомненно, потому что ни парламентской оппозиции, ни какой другой оппозиции институциализированной у нас, без сомнения, нет. А все, что мы имеем на, так скажем, в конституционном таком представленном поле вот в Думе и так далее, это, конечно, властные структуры, и просто они по-разному называются. Ну, конечно, признание того, что а где у нас другую оппозицию взять. Ну, вот еще хорошо, там не непосредственно на марш несогласных Кондолиза Райс приходит, а может, скоро и так будет.
Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, удивлен подбором собеседников для Кондолизы Райс.
Решение проведения такой встречи, скорее всего, принималось в последний момент. Она не была готова, и, в общем, наспех были приглашены только два человека. Безусловно, круг приглашенных на эту встречу должен был быть расширен. Туда должны были быть приглашены представители не только либеральной, но и левой оппозиции. И оппозиции, которая у нас имеет национально окрашенный оттенок. И не думаю, что какие-либо серьезные выводы из этой встречи будут сделаны. И госпожа Райс получила полное представление с тем, что же происходит в России, в каком состоянии находится оппозиция. Еще раз подчеркиваю, различных частей политического спектра.
Вот когда приезжала Ангела Меркель, она приглашала Михаила Касьянова и Гарри Каспарова. Означает ли это разницу в подходах между ФРГ и США, слово Ирине Ясиной?
Не думаю. Не думаю. Понимаете, всегда кто-то недоволен выбором приглашенных. Всегда кто-то говорит, вот, пригласили не тех. Вот я вспоминаю, что когда мы встречались с Джорджем Бушем, там в Петербурге на встрече присутствовали в основном малоизвестные широкой публике молодые лидеры гражданских организаций из регионов. Они вообще были никому не известны, но это был достаточно интересный разговор, и подбор был их совершенно не случайен, потому что именно выбирали молодые, не примелькавшиеся лица. Вот. И, честно говоря, тогда тоже было очень много разговоров, а почему нет там мемориала, московской хельсинской группы, еще каких-то там самых известных людей. Ну вот так, в конце концов, вы можете не ходить, вы можете ходить, да, но вот сейчас пригласили этих, они пошли. Ну, собственно, ведь в данном случае в гости же идем, нас зовут, мы идем. Кого позвали, тот идет. Другого, кого не позвали, в этот раз позовут в следующий, чего обижаться.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Трудно сказать, что бессмысленнее, Райс встречаться с Рыжковым и Явлинским или Путину с Медведевым, разговаривать с Райс и ее шефом, который доживает последние месяцы. Интереснее другой вопрос. Когда наши вожди от Ленина до Брежнева поддерживали западных коммунистов, социалистов и прочую прогрессивную общественность, на Западе кричали о руке Москвы. Почему же тогда наши либералы обижаются, что власть теперь говорит о руке Запада и относится к ним соответственно?
Да, напоминает ли это встречи Брежнева с Гэсом Холлом, слово Ирине Ясиной?
Ну, знаете, не помню я встреч Брежнева с Гэсом Холлом. Я тогда в школе училась. И, честно говоря, политикой вообще мало интересовалась.
С Анжелой Дэвис.
А?
С Анжелой Дэвис, помните?
Ну, сам я, Анжелой Дэвис, помню, прическа такая была исключительная у нее. Ну, как вам сказать, это же политика. Собственно, кто сказал, что политика должна быть все время в рамках таких вот структур проправительственных, так скажем. Совершенно это не обязательно. И мне, честно говоря, вот все эти разговоры по поводу того, кого позвали, кого не позвали, они мне просто непонятны. Ровно то же самое было в прошлом году, и вот тогда, когда я с Бушем встречалась. А то, что это рука Запада, ну, господи, вон нас в старорусской больнице объявили заговором ЦРУ, потому что мы помогаем, благотворительную помощь оказываем районной больничке. Ну так, господи, у нас народ договорится до чего угодно.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Ясина, а вам не кажется, что американцы пытаются внедрять, так сказать, во всем мире свою демократию, кстати, довольно качественную, с таким же упорством и, так сказать, столь же необоснованно, как в свое время Советский Союз внедрял или пытался внедрять во всем мире свой весьма малокачественный социализм? Вот ваше мнение по этому вопросу. Благодарю вас.
Да вы знаете, вы, в общем, в значительной степени правы. Американцы действительно зачастую слишком много говорят о своей системе и похожи в этом смысле на тот же Советский Союз. Единственное, что их оправдывает, то, что система адекватная и хорошая. Иногда очень хотелось бы, чтобы они навязывали ее более активно.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Для начала реплика, а затем вопрос Ирине Ясиной, если можно.
Пожалуйста.
На мой взгляд, выбор госсекретаря США Кондолизы Райс ошибочно, что она избрала Явлинского и Рыжкова. Ей не хватает практики вербовщика. Ей следовало поставить на Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров за большие деньги способен на любое предательство и подлость одновременно. А что вы можете сказать по этому поводу?
Вот, знаете, такой вот заход неожиданный для меня, честно говоря, плохо представляю себе Кондолизу Райс, встречающуюся с Рамзаном Кадыровым. Ну, вот не готова комментировать.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вот меня интересует, насколько вообще это имеет значение, с кем поговорила Кондолиза Райс, кроме внутреннего, так сказать, ранжирования табеля рангов. То есть реально какие-то это следствия в изменении, скажем, каких-то политики американской может иметь или нет? Это раз вопрос. А второй, вот вчера было интервью на «Свободе» с Явлинским, и там его вот журналист долго пытался, что же он, о чем с Путиным говорил 4 часа, так мы внятно ничего и не узнали на эту тему. Как вы считаете, может быть, ну вот списки, собственно, встречающихся, может быть, были согласованы, в том числе и с Путиным, и поэтому не случайно Явлинский только на внешнюю политику разговаривал?
Ну, с Путиным точно не согласовываются эти списки. То, что Явлинский говорил про внешнюю политику, это его собственный выбор, который только подчеркивает, что он не вполне себе оппозиция. Потому что говорить о внешней политике в наши дни намного проще, чем говорить о внутренних проблемах. Извините, я забыла первый вопрос.
Как списки эти утверждаются?
Списки в американском посольстве формируются. И, вот вспомнила, на что это влияет. Ну, реально, ни на что это не влияет. На самом деле, нужно отдавать себе отчет. То есть мы, люди, которых приглашают, идут обменяться информацией, проинформировать высокого гостя. Не более того, никто, я думаю, по крайней мере, вот я когда шла на такие встречи, ни в коей мере не рассчитывала на то, что мое заявление там по какому-то вопросу что-то изменит. Я на встрече с Бушем, например, говорила о судьбе Светланы Бахминой. И что? Прошло почти 2 года. И мне казалось, что господин Буш вот прям вот записал за мной вот то, что там Бахмина, 2 сына и так далее. Я видела, как он записывал, но, к сожалению, он ничего не смог сделать. Хотя я уверена, что он обращался к господину Путину с просьбой о облегчении судьбы этой несчастной невиновной женщины.
Ну, президент, наверное, обещал разобраться.
Ну, как обычно, как вот, собственно, с Максимом Резником. А интересная тема, на самом деле, о чем говорил Явлинский 4 часа с президентом, почему он ничего не может толком сказать по этому поводу, меня вызывает очень большие сомнения то, что этот разговор был разговором оппозиционера с властью. Я, честно говоря, в этом не уверена. Если бы это был разговор оппозиционера с властью, мы давно бы знали его содержание.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса к Ирине Ясиной. Первый. Я знал некоторых представителей западных компартий в Советском Союзе, да? Они даже и не скрывали, что все они находятся на полном содержании Советского Союза. Относится это к нынешним российским демократам. Это первое, да? И второе. Лидеры оппозиции, включая Владимира Рыжкова и Григория Явлинского, это значительно более яркие, интеллигентные и разносторонние личности, чем кремлевские представители. Просто кремлевские представители на этом фоне – это какая-то серая масса. Мешает ли поэтому Кремль встречам западных представителей с лидерами российской оппозиции?
Замечательные, яркие люди. Что можно сказать? Действительно, по сравнению со сливающимися в серую массу бесформенными лицами представителей власти, они друг от друга интересно отличаются, ярко говорят и вообще симпатичные личности. А что касается содержания демократов западными странами, бред это полный. То, что никто никого не содержит, понимаете, это же можно посмотреть все. У нас все, так сказать, счета, они открытые, известные. А Конституция запрещает финансирование партий политических из-за рубежа. И не думаю, что в этой ситуации кто-то бы решился и захотел пойти на нарушение. Все это сказки.
А на кого, по-вашему, намекал президент, когда на пресс-конференции сказал, что некоторые оппозиционеры шакалят у иностранных посольств?
Слушайте, это замечательная фраза. Конечно, мы шакалим, сама шакалю иногда. Мы получаем западные гранты, это же не значит содержание лично людей. Да, мы получаем западные гранты, потому что, например, на развитие региональной прессы, на клуб региональной журналистики, найти денег внутри страны после ареста Ходорковского невозможно. Поэтому деньги дает Сорос и дает USAID.
что это, для чего это нужно? Для того, чтобы региональные журналисты знали, что происходит в мире. Не только в нашей стране, потому что они оторваны от всех источников информации. Кому это нужно? Американцам? Да ничего подобного. Это нужно нам самим, чтобы у нас была адекватная пресса. Я знаю очень много гражданских организаций, которым просто неоткуда, абсолютно неоткуда взять денег, кроме как получить западные гранты. Кстати сказать, которых становится все меньше и меньше.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, вот Путин, когда приезжает в другие страны, например, там на Украину, то он тоже встречается с оппозицией, вот с Януковичем, там, наверное, Литвиненко, еще с кем-то, вот, но только мало помогает это, вот, люди голосуют наоборот после этого. И даже не помогает. Вот говорят, что там на Ингушетию 200 миллионов Америка бросила, и это вот все. А вспомните, сколько мы на оппозицию бросали. А пока Янукович был там кем-то, то прощали миллиардные долги какие-то, еще что-то там прощали. Но почему-то это абсолютно вот не помогает, а как-то в обратную действует. А вот прокомментируйте такой вот пассаж, когда наш Путин приезжал в Белоруссию, то, в общем-то, Лукашенко его не встречал и так отнесся очень прохладно к нему, ничего там не продал, все-таки оставил Белоруссию. И за это получил бесплатных кучу траншей кредитных, и, видимо, их никогда не вернет. А может, так нужно всем действовать, как Лукашенко? Спасибо.
Ну, Лукашенко не сам по себе такой умный, у него просто очень выгодное географическое положение. Если бы мы контролировали не, там, по своей территории нефтепроводы, которые идут, ну, я не знаю, куда там, в Германию целиком, да, вот целиком, то тогда мы тоже могли бы качать права и получать какие-то кредиты. Давайте смотреть на вещи вот более трезво. Есть экономика, есть география, их никто не отменял. И тут Лукашенко может выпендриваться как хочет, до тех пор, пока по его земле проходит этот нефтепровод, никуда от него никто не денется.
И первый вопрос задал радиослушатель. Повышает ли рейтинг внутри страны вот встреча оппозиционеров с западными лидерами? Например, и в Белоруссии перед выборами тоже Миленкевич и Козулин встречались, только один из них уже сидит третий год в тюрьме.
Вы знаете, это грустный вопрос, потому что, конечно, не повышает, и, конечно, бесполезно, и, конечно, в принципе, ну вот можно не ходить, да? Ну, просто это протокол, это какая-то, ну, если можно так сказать, честь, это интересно, любопытно посмотреть на человека, который действительно там сильно влияет на ситуацию в мире. Ну вот мне, по крайней мере, было очень интересно встречаться и с Джорджем Бушем, и с Кондолизой Райс именно с этой точки зрения. Какая она, эта женщина? Во что она одета? Как она себя держит? Как она общается? Как она смотрит на тебя? Это все такое, знаете, такие впечатления, которые дорогого стоят. Их потом рассказываешь детям и внукам просто потому, что ну, мировой лидер есть мировой лидер. Вот. А то, что ни на что не влияет, ну, давайте смиримся с этим. Действительно, это так и не должно ни на что влиять, потому что все эти вопросы, которые мы обсуждали в прошлом году или там Володя Рыжков в этом году, так мы сами должны решать внутри страны. И никакая Кондолиза Райс нам в этом не поможет.
Напомню, что сегодняшнюю встречу Кондолизы Райс с Григорием Явлинским и Владимиром Рыжковым мы обсуждаем с вице-президентом фонда либеральной миссии Ириной Ясиной. Она у нас в прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия считает предложения США в сфере противоракетной обороны важными и полезными. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс. Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений. На юге Москвы убит гражданин Азербайджана Низами Гараев. Неизвестные нанесли мужчине несколько ударов ножом. От полученных ранений он скончался на месте, сообщает Интерфакс. В правоохранительных органах не исключает, что нападение было совершено на почве межнациональной вражды. Парламент Ингушетии требует запретить трансляцию канала РЕН-ТВ и присутствие журналистов этой телекомпании на территории республики. В обращении, подписанном депутатами от всех фракций, говорится о заказном и провокационном характере освещения событий в республике. В Москве по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгений Клевакин. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за назначение досрочных выборов мэра и членов городского совета Киева. Отставки киевской администрации добивалась премьер-министра Юлия Тимошенко. В Йемене в результате взрыва у здания школы погибли 2 человека, школьница и полицейский. Около 20 человек ранено, большая часть из них дети. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала к бойкоту церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине 8 августа в знак протеста против нарушений Китаем прав человека в Тибете, где были недавно подавлены демонстрации.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась с председателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским и лидером незарегистрированной Республиканской партии России Владимиром Рыжковым. Выбор, сделанный за океанской гости, мы анализируем с участницей прошлогодней встречи с российскими либералами, вице-президентом Фонда либеральной миссии Ириной Ясиной. Она у нас на прямой телефонной связи. Уходящий президент России Владимир Путин ведет собственный счет встречам с Кондолизой Райс.
Мы в таком составе встречались ровно полгода назад, и, насколько мне представлялось, у нас был очень продуктивный диалог. С этого времени прошло, как я сказал, уже 6 месяцев, и мне кажется, что можно по некоторым проблемам поставить уже точки в качестве окончательной договоренности.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, я бы хотел сказать относительно сомнений в представительности оппозиции. Ну, Рыжков, насколько я понимаю, в некотором роде даже более выборный, чем господин Медведев, поскольку он несколько раз побеждал в округе, а насколько я знаю, Медведев до президентской должности вообще никуда не баллотировался, ни на какую выборную должность. Поэтому у меня первый вопрос такой. А вот президенты Соединенных Штатов были такие, которые до того, как баллотироваться в президенты, вообще ни на какую выборную должность, а там их масса, не баллотировался? А второй вопрос. Во времена Холодной войны были такие темные личности, вроде Амарда Хаммера, какого-то немецкого адвоката, которые использовались для связи с Западом в тех случаях, когда вопрос был настолько деликатный, что его невозможно было обсудить по обычным дипломатическим каналам. Вот в связи с этим не был ли использован здесь Явлинский для такой же вот деликатной миссии?
Ну, на первый вопрос я не смогу ответить, потому что я просто не знаю американской истории хорошо, никогда ее не изучала. Ну, вопрос интересный на самом деле. Честно говоря, сомневаюсь. Думаю, что там они губернаторы идут, бывшие там и так далее. Как-то вот. Ну вот Хиллари Клинтон никогда до президентской гонки не была никакой выборной должности.
Ну, она вот, сенатор вот от Нью-Йорка.
А?
Сенатор от Нью-Йорка.
А, сенатор от Нью-Йорка. Ну вот, даже, знаете, вот тут вот я ошиблась. А, значит, все-таки совсем вряд ли.
Ну, может быть, Джордж Вашингтон, потому что он был первым президентом.
Ну да, тогда еще просто не было никаких других выборов. Вот, а что касается миссии Явлинского, ну, я не думаю, честно говоря, не настолько это важная фигура.
Участник прошлогодней встречи Константин Ремчуков, главный редактор и владелец независимой газеты, сочувствует положению Григория Явлинского.
Явлинский внутренне готов признать, что его эпоха в политике окончилась, и он готов уйти. Равно, как я так понимаю, и созрел для того, чтобы перейти на практическую работу Сергей Иваненко, заместитель Явлинского. Потому что одно дело быть политиками и быть депутатами Госдумы, когда у вас есть статус в обществе, другое дело быть просто членами или лидерами партии оппозиционной с очень низким рейтингом. Мне кажется, это содержательные люди, в общем-то, и Явлинский, и Иваненко, и они могут принести пользу стране, работая в исполнительной системе.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня низкий рейтинг, но надо бороться, чтобы завтра он был высокий, а в исполнительную власть всегда убежать можно. Вот, а у меня просто реплика такая. Госпожа Ясина, вот когда наши лидеры там мирового уровня или какого-то другого государственного высокого уровня приезжают в те же Соединенные Штаты, они ведь, по-моему, не встречаются там с представителями индейцев, по отношению к которым был геноцид, или афроамериканцев, которые по отношению тоже к которым никто там не кается. Вот, может быть, нашей оппозиции было бы больше к лицу все-таки вести себя симметрично, но это было бы просто для нашей страны, мне кажется, более прилично, что ли. Спасибо.
Можно ли сравнить активистов партии «Яблоко» с индейцами?
Ну, жесткое сравнение, что сказать. Но, знаете, вот постоянно вопрос, по сути, ведь на одну и ту же тему. Зачем ходят, кто ходит? Ну, ходят, потому что так принято. Вот давайте остановимся на этом и перестанем муссировать эту тему. Ну, так принято. В Америке так принято. Вот, наверное, если приезжает там какой-нибудь другой лидер, там не такой державы, не с такими традициями, он ведет себя по-другому. Ну, давайте вот воспримем это как есть.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвольте мне высказать свое мнение, кратенько. Я не согласен с тем, что это была ординарная встреча, как говорит гражданка Ельцина. Нет, я думаю, что на этой встрече Путин предложил Юлинскому пост премьер-министра. Потому что это не царское дело латать коммуникационные трубы, бегать с палкой за министрами, заставлять их работать. А он сам отъедет в Ленинград на пост председателя Конституционного суда. И я думаю, Явлинский для этого больше всего подходит, потому что тяжелейшая работа предстоит, понимаете? То есть он предложил ему тут два основных пункта. Разрушение банковской системы, о котором он сказал в конце года на выступлении в Лужниках. Он этим займется. Для этого и нужен Явлинский. И второе, это разрушение, ну это как следствие первое, это разрушение вторичного жилищного рынка, да, автоматически первичного и так далее. То есть если бы мне дали побольше времени, я бы развил свою мысль.
Ой, смешай, Господи, ваш с нашим. Вы знаете, вот ничего-то не верю я в то, что Григорий Алексеевич хочет быть премьер-министром в нашей стране. Даже если вдруг представить, что ему в очередной раз это предложили. Григорию Алексеевичу не раз предлагали видные посты в правительстве, он почему-то все время отказывался. А уж тем более я думаю, что на пост премьер-министра Владимир Владимирович, даже если сам не решится, то у него найдутся более верные и более карманные люди, чем вот этот, который почти оппозиционер. Вот. А что касается там разрушения банковской системы и вторичного жилищного рынка, ну, знаете, вот все-таки я как-то где-то экономист, ну, не предвидится. Ну, вот хоть чего. Вот если в Америке все будет, ну, не совсем катастрофично, никаких проблем в экономике, ну, у нас в ближайшее время не намечается.
Член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков также не верит в двуличие Григория Явлинского.
Слухи о том, что Григорий Алексеевич уходит в ту или иную структуру, исполнительные ветви власти, как правило, эти слухи не сбывались. Григорий Алексеевич человек принципиальный, я не думаю, что при сохранении нынешней внешней политики ему есть место среди чиновников, пусть даже в ранге заместителя министра иностранных дел.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Виктора, радиослушателя из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот я в газете «Коммерсант» был отчет Засадовой от поездки в Соединенные Штаты, да, Владимир Карамурза? Это там упоминается.
У нас большая семья, да. Поэтому вы вряд ли запомните всех моих родственников.
Я просто хотел спросить. Там вот, значит, она упоминает вот тоже поездку Немцова и...
Рыжкова.
Рыжкова, и там подключился Илларионов и так далее. И они там очень здорово обо всем поговорили. Я вот прочитал эту заметку, и у меня сложилось такое, ну, более-менее... полное представление, атмосферу, интересно, она даже передала того, о чем там говорили. Вот там Рыжков говорил, что да не давайте вы им визы этим кремлевским чиновникам, да нажмите вы на них так, да нажмите на них эдак. Ну, во всяком случае, это все прозрачно, все понятно. А вот почему об этих встречах здесь, в Москве, не присутствует такой же талантливый, толковый какой-нибудь журналист, который бы тоже в «Коммерсанте» во всех подробностях вот бы рассказал об этой встрече?
Да, я просто объяснить нашим радиослушателям. Это была встреча в Вашингтоне с активистами Демократической партии. Там участвовал консультант Обамы Майкл Макфол. А вот на этот раз Владимир Рыжков встретился с руководством Республиканской партии. Кажется ли вам это симптоматичным, вопрос Ирины Ясиной?
Ну, знаете, трудно сказать. Оппозиция встречается с оппозицией. Не знаю, мне кажется, что никаких симптоматических вещей в этом, в общем, нет. Есть просто взаимный интерес. И, конечно, Владимиру Рыжкову также интересно пообщаться с будущей властью, как и с уходящей властью. А потом еще никто не знает, какая власть в Америке будет, в отличие от нашей ситуации. Там я думаю, никто не побьется об заклад, что Обама будет будущим президентом. Ну, нельзя так сказать, никто не знает.
Слушаем москвича Бориса Васильевича.
Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ясиной, вы дочь уважаемого экономиста. Вот такой вопрос. Известный наш ученый великий Петр Леонидович Капица в свое время в своих трудах кое-что писал в 30-е годы, когда вот эта либеральная экономика чистого капитала, накопления, потряс весь кризис капитализма. Великий Рузвельт, Франклин Рузвельт, используя труды Маркса с помощью известного ученого математика Кейнса, использовал прогнозирование, планирование, обуздание вот этой рыночной экономики, налогов и так далее. И после войны он уже умер, но основные положения, все-таки умение заглянуть в будущее, Америка использовала, это более гибкая система.
Помогает ли марксизм справляться с Великой депрессией? Вопрос Ирины Ясиной.
Знаете, тут не про марксизм был вопрос, тут про Кейнса скорее, про дирижизм, про такие вот жесткий контроль за рыночной экономикой, за стихией рынка. Но на том этапе это было хорошо, но напомню вам, что впоследствии практически все рыночные экономики отказались от кейнсианских рецептов, и даже Маргарет Тэтчер, собственно, вошла в историю благодаря тому, что проводила достаточно жесткую либеральную политику, отказавшись от социалистических, по сути, кейнсианских рецептов.
Слушаем вопрос из Норильска от радиослушателя Рамина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне интересно, вот мы выбирали уже третий президент, а фактически это же мы не выбирали. Ельцина никого не выбирали, куча людей. Каждый никогда дал свой мандат.
Ой,
намекает наш радиослушатель, что не выбирали Дмитрия Медведева. Тем не менее, Госдепартамент США, наверное, вот поторопился его признать законно избранным президентом. Один из первых поздравил американский лидер.
Ну, а куда деваться-то им? Все процедуры соблюдены, так, в принципе. То есть все понимают, ну а что, ругаться теперь с нами из-за этого? Нефть вон как дорого стоит, ну и вообще ведем себя в основном прилично. Чушь. Знаете, люди прагматичные, политика дело прагматичное, и никто ради принципа не будет в бутылку лезть.
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Две реплики, Владимир Алексеевич, и один вопрос.
Пожалуйста.
Первая реплика по поводу, что в Америке президент Трумэн вышел из газельщиков, которого предлагали одна финансовая группа. Это вот вам для сведения, просто-напросто.
Да, но он стал президентом, когда умер Рузвельт, президент.
Да, да, совершенно точно. Это первое. Второе, значит, по поводу опять шакалить. Уже я раз говорил, кто шакалит у нас и где шакалить. Не в посольстве, а в других местах как раз. У власти наши же. Они и шакалят, другие только люди. И самое важное то, что когда президент такие вещи говорит, то человек, когда кого-то обвиняет в чем-то, в каком-то грехе, то есть он имеет этот грех сам. И нам никогда не надо забывать, что в советское время мы хорошо готовили террористов. И они у нас и учились, и проходили хорошую подготовку, очень хорошую подготовку. Мы это и получили. А теперь вопрос следующий. Как вам кажется, господа Ясина, что будет, если президент, если изберут, конечно, Обаму, вдруг кандидатом, то президент станет автоматически опять консерватор. И поэтому идет зондирование той Польши, если передавать будет власть, то с той же партии.
Ну, это уже мы вторгаемся в вопросы внутренней политики США. Пока-то республиканская администрация встречалась с нашей оппозицией. Думаю, что следует ждать ответных шагов и со стороны демократической
оппозиции. Ну, приедут представители демократической партии, они тоже будут встречаться. Я еще раз хочу подчеркнуть, что таков протокол визита важного государственного деятеля из Соединенных Штатов. Кстати, то же самое из Англии, когда приезжают, точно так же встречаются, из Германии точно так же встречаются, с представителями общества той страны, в которой они в данный момент находятся. При том, что эта страна для них очень важна. То есть это, наверное, не в каждой стране происходит.
Слушай, москвичку Аллу Ивановну.
Алло.
Да-да, вам слово.
А я Алла Павловна.
Алла Павловна, простите, вам слово.
Здравствуйте.
Ирина Евгеньевна, вот я очень такая была верная, стабильная сторонница Григория Явлинского. Но вот последнее время что-то вот... Он очень хорошо вчера выступал по радиостанции «Свобода». Я согласна со всеми его словами. Только мне не нравится, что он с неуважением отозвался о Каспарове. Мне не нравится, что он с неуважением говорил о нацболов. Я тоже их не очень-то уважала. Но сейчас все демократические силы, ну, просто обязаны объединиться. Почему позиция Никиты Белы сейчас изменилась коренным образом? Что иначе мы ничего сделать не сможем. Поэтому вот на последних выборах, конечно, в Госдуму, я голосовала за СПС. А в выборах президента просто не участвовала.
У меня вот такой же диагноз, как у вас. Я тоже голосовала за СПС, в выборах президента не участвовала. Вот, я могу вам сказать только одно, я с вами согласна. Григорий Алексеевич страдает одним грешком. Он кроме себя никого не любит и не уважает. И об этом предпочитает говорить вслух, а это неправильно.
А как вы относитесь к идее демократического совещания, которое собирается через 2 недели в Санкт-Петербурге, и которое готовил Максим Резник, но вот к которому относится отрицательно Григорий Явлинский?
Вот очень хорошо отношусь к идее демократического совещания. Молодцы ребята, потому что все равно не нужно складывать руки, нужно двигаться, потому что только пока мы что-то делаем, у нас есть шансы на какой-то прорыв. Как только мы сложим руки, сядем и скажем, все, у нас никогда ничего не получится, вот в этот момент победят все остальные, кроме нас. А что касается Максима Резника, которого посадили, потому что он готовил демократическое совещание, ну что ж, понятно было, что это власти не нравится. Власти нравится такая ручная, в кавычках, оппозиция, как Григорий Алексеевич. И Григорию Алексеевичу приходит конец, если лидеры его партии более молодые, там и Илья Яшин, если вы помните, будет принимать участие, тоже из «Яблока», они уже как бы с ним особо не советуются, они идут вперед, они объединяются, потому что вот эта идея Григория Алексеевича, я весь в белом, а все остальные что-то там делали, заморались, а теперь я их за это презираю, она, в общем, ну, как минимум устарела, как минимум.
Да, напомню, что сегодня активист питерского «Яблока» Коцубинский опубликовал открытое письмо с требованием рассекретить содержание встречи Григория Явлинского с Владимиром Путиным или объявить ему вотум недоверия.
Ну, кто же это рассекретит? Это же секрет. В нашей стране секреты хранят твердо.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот... Те группы людей, к которым принадлежит Ясина, вначале, значит, предлагали объединение партии «Яблоко». Получив отказ, я чувствую, они обиделись до глубины души. Так и летят обвинения в сторону яблочников. В этой связи у меня вопрос. Вот вы высказали сомнения по поводу правдивости заявления Явлинского о своей оппозиционной позиции в разговоре с Путиным, поэтому у меня вопрос, хотелось бы выяснить, вы кому принадлежите, значит, к другой России или к СПС? Спасибо.
Ну, я вообще никому не принадлежу, не являюсь членом ни одной партии, совершенно никогда не была. Значит, что касается яблочников, то уважаю очень многих, сотрудничаю с очень многими, но вот, к сожалению, позицию Григория Алексеевича я последнее время как-то не могу никоим образом разделить. А то, что они там с нами не объединились, с кем не объединились, с СПС не объединились, это взаимная вина. Кто-то говорит, что больше было в этом необъединении вины Григория Алексеевича. Я свечку не держала, не знаю. Оба хуже, те, кто не сделал это тогда. Потому что если бы тогда это состоялось, я имею в виду 2003 год, то мы бы с вами сейчас жили в другой стране.
Да, но напомню, что был удачный опыт объединения на выборах в Мосгордуму в декабре 2005 года. И почему-то тоже он никого ничего не научил. Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у меня такое ощущение, что американское руководство, когда лезет сейчас, не очень в курсе происходящего в России, не очень хотят каким-то образом на это влиять, потому что Григорий Алексеевич Явлинский, я все был давным-давно яблочником, Но сейчас я его уже к оппозиции, я бы его не отнес. Он вовсе не оппозиция. А в настоящее время в России столько происходит античеловеческих действий со стороны властей, что не обмолвится об этом, будучи здесь, в России, это надо быть, когда лидер или полностью неосведомлен, или я просто не понимаю ее позицию.
Да, почему она даже в беседах с руководителем государства обходила острые углы, как вы думаете? Вопрос.
Я думаю, что ей нужно было договориться по ПРО, у нее были свои задачи. И она просто умеет, как велел наш президент, держать мух отдельно, котлеты отдельно.
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Владимир Колесников, бывший замгенпрокурора Российской Федерации, сегодня воспользовался приездом заокеанских гостей и обратился к беглым олигархам.
И Березовского несколько раз говорил, Еленину этому. Вот как ему Еленина сделали, вот все, судебная система не вправе рассматривать. А вот если бы его Елениным не сделали, он бы уже здесь был у нас, в камере сидел. Я, кстати, к ним обращаюсь, и Дубов сказал, вы уезжайте оттуда, вы потихоньку умираете там. Приезжайте домой, но сидите немножко, это живы будете. И Березовского несколько раз говорил, уезжай, сюда приезжай.
Удивило ли вас, что все обошли молчанием дело ЮКОСа в беседах с Кондолизой Райс?
Вы знаете, нет, не удивило. А смысла, с одной стороны, вроде нет, потому что, ну что, говорим, ничего не меняется, ВОСНы не там, вот. С одной стороны, этот момент. С другой стороны, как ни грустно, как ни печально об этом говорить, но дело ЮКОСа стало историей. И все забывают о тех людях, которые... Вот Михаил Борисович уже почти 5 лет в тюрьме, 4,5 года. А сейчас вот немножко всколыхнулась общественность по поводу Василия Алексаняна. Мне странно, что об этом не говорили на встрече с Кондолизой Райс. Я бы была, обязательно бы сказала.
Да, ведь когда-то миноритарные акционеры американские боролись за свои интересы в деле ЮКОСа, был у него адвокат Роберт Амстердам. Почему сейчас американская сторона не проявляет никакого интереса к этой проблеме?
Ну, видимо, потому... Ну, Роберт Амстердам, это вообще отдельная история. Это адвокат довольно непонятный, там, чьи интересы он отстаивает, свои или клиента, тоже не очень ясно. Я с большой долей скептицизма отношусь к его деятельности в такой всемирной. Вот. А американские миноритарные акционеры, ну, знаете, еще время-то не ушло. Исковая давность там, я думаю, длинная. И люди, может быть, сейчас списали какие-то убытки, но представится случай, они вернутся к этим вопросам.
Слушаю москвича Сергея Михайловича.
Добрый вечер. У меня вопрос госпоже Ясиной. Как вы относитесь к возможному объединению левой, правой, либеральной оппозиции с целью противостояния, с настоящему криминальному режиму? Спасибо.
Ну, вы знаете, я плохо представляю себе объединение реальной оппозиции вот всякой, вот как вот в другой России, да, там и Лимонов, и Каспаров, и там еще, вот если туда бы добавить СПС, тогда было бы все, да, все объединились, и Яблоко. Вот это вот очень, очень вряд ли, это я не вижу такой оппозиции. А вот объединение на правом фланге, так сказать, социал-демократов, которыми, по сути, является Яблоко, то есть более левых и правых, таких как СПС, ну, об этом можно только мечтать, понимаете, это нужно нашей стране. До тех пор, пока этого не будет, мы никогда не продвинемся вперед, а режим будет давить, куда ни денешься. И тот же Путин, между прочим, говорил, что власть должна наступать, а общество должно сопротивляться. Он еще говорил о прессе, то же самое. Но вот мы что-то плохо сопротивляемся.
Слушаем вопрос из Иванова, также слушали Вениамина.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы говорите об объединении партий, а вот как вы относитесь к гражданской силе? Надо с ней объединяться или нет? И наоборот, надо ли с большевиками, национал-большевиками объединяться?
Ну, к гражданской силе я отношусь с улыбкой, потому что, как каждый кремлевский проект, она, в общем, ну, слабо представляет из себя реальную силу. Что скажут, то и делают, как флюгер, и тем более флюгерок такой малозаметный. Вот, что касается нацболов, понимаете, ну вот те лозунги, которые они выкрикивают, мне не нравятся. А то, что они часто делают, мне нравится. Поэтому какую-то вот даже внутреннюю уверенность выразить в том, что вот да, я хочу с ними вместе, я не могу. Еще раз говорю, лозунги подчас просто пугают, действия привлекают.
Слушаем москвича Виктора.
Вот здесь прозвучала фраза, что если бы объединились СПС Яблоком в другой бы России бы жили. В какой России вы хотите жить? Чем вам эта Россия не нравится?
Знаете, мне не нравится эта Россия тем, что в ней я не имею права выбора. Я вообще очень люблю свою страну, живу тут всю жизнь. У меня тут все. Дети, родители. Вот. Но я считаю, что любовь к родине – это не обязательно любовь, как говорил Чаадаев, с закрытыми глазами и заклеенным ртом. Это любовь, которая видит недостатки. И если у нашей страны есть недостатки, и они у нее есть, то если о них говорить и пытаться их исправить, то это означает, что мы больше патриоты, чем вы, которые слепо, закрыв глаза, боятся их открыть и увидеть, что тот, кого вы якобы любите, не вполне тот, кем вы его себе представляете.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, чем может, какие последствия может иметь сегодняшняя встреча для российской оппозиции вот с госсекретарем США Кондолизой Райс?
Никаких. Никаких последствий. Это протокол, это не более того. Вот поверьте мне, я в этом практически уверена.
А может означать, что вот вы-то встречались год назад еще с действующей администрацией, сейчас уже администрация республиканская, это хромая утка, что они тоже формально отнеслись, как просто поставив галочку, и подобрали соответствующих и собеседников для госсекретаря США?
Да нет, ну почему? Тот же Володя Рыжков – это сильная, яркая, замечательная личность. Почему это, так сказать, это совершенно не второй сорт там, для галочки поставленный, там, подобрали человека? Нет, нет. Я не думаю, что это для проформы. Ну, еще раз, так принято. Они встречаются, потому что это их правило. Вот. И для нас, ну что, ну отыграли эту встречу и пошли дальше. Каждый занимается своим делом. Когда Лиза Рай своим, наша оппозиция своим. Если не оппозиция, то третьим.
Ну что ж, надо идти дальше. Напомню, что сегодня Кондолиза Райс встречалась в Москве с Григорием Явленским и Владимиром Рыжковым. И выбор, сделанный за океанской гости, мы анализировали с участницей прошлогодней подобной же встречи вице-президентом фонда либеральной миссии Ириной Ясиной. Она у нас была на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Геннадий Мишанов, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир –